Говорит радио «Свобода». У микрофона Михаил Соколов. В эфире специальная программа «Продолжительность жизни. Другая жизнь» Бориса Еврейного. В начале лета 2007 года в Париже на семинаре, где я выступал с докладом, милая аспирантка Ксения вежливо сообщила мне, что дедушка ее старый русский эмигрант Алексей Борисович Евреинов. Вот совпадение. Уже второй год я методично перерывал бумаги прадеда Ксении Геринг и отца ее деда, Бориса Алексеевича Евреинова, русского эмигранта, жившего в Праге в 1923-33 году. Приват-доцент Борис Евреинов был не только историком. Почти 10 лет он фактически руководил нелегальными конспиративными структурами русских эмигрантов-республиканцев. Его люди в 20-е годы нелегально проникали в Советскую Россию. С его сыном Алексеем Борисовичем Евреиновым, автором книги «Между двумя эмиграциями», мы встретились в Брюсселе, и он оказался в курсе второй жизни своего отца. Но начну с жизни первой. Историк Сергей Пушкарев написал биографию своего друга. Борис Евреинов родился 21 ноября 1888 года в старой дворянской семье в селе Борщень Суджанского уезда Курской губернии. В 1907 году окончил Санкт-Петербургскую третью классическую гимназию и поступил на историко-филологический факультет Императорского Санкт-Петербургского университета. Бориса Евреинова предназначили к оставлению при университете для подготовки к профессорскому званию по кафедре русской истории, но осенью 1913 года он был избран мировым судьей в Льговском округе Курской губернии и эту должность занимал до революции. Он придерживался либеральных взглядов и в 1917 году был назначен комиссаром временного правительства в Суджанском уезде, говорит о своем отце Алексей Евреинов.
Он служил по гражданской части, он был мировой судья, так же, как был его отец в свое время, тоже мировой судья. Вот Жикулины, Евреиновы и Долгоруковы – это были демократически настроенные помещики Курской. Это был кадетскую партию еще в России, в период временного правительства. Он был комиссаром временного правительства, да.
Дальше было известно. Революционный ураган 1917-18 годов разрушил тысячи дворянских гнезд и изломал миллионы человеческих судеб. Борис Евреинов, принужденный покинуть родные края, летом 1918 года поступил на службу новообразовавшейся украинской державы, в которой многие русские патриоты видели плацдарм для собирания сил, имевших своей целью восстановление в будущем великого общерусского государства. Алексей Евреинов рассказывает, что в Киеве в доме бабушки директора женской гимназии Аделаиды Жикулины собрались обе ветви большой семьи – Евреиновы и Жикулины.
Я родился в Киеве в 19 году, где семья, в общем, собралась в Киеве. Жикулины – мать моей матери. И она была очень организатор большой в области педагогики. У нее была гимназия в Киеве. И она собрала всех в Киеве. Когда еще можно было, в Киеве еще не было, большевики не дошли до Киева. И отец работал в каком-то уже ведомстве, я не помню, в каком-то министерстве чего-то. Ну а когда было наступление Красной армии, то отец ушел и поступил в белое движение, в белое объединение, свою армию.
В 1919 году Борис Евреинов поступил в ряды боровшейся с большевиками добровольческой армии, корнетом в 17-й гусарский Черниговский полк. Финал своей службы в добровольческой армии он написал в очерке «Последние судороги Деникинского фронта». В январе 1920 года, после долгого отступления от Орла, белым удается закрепиться на батайских позициях, и бригада Евреинова располагается на Кубани, в станице Брюховецкой.
Чувствовали мы себя в станице так, как будто были в совершенно чуждой для себя стране, среди чужих людей. Открытого недоброжелательства не было, но в отношении к нам, жителей станицы, явно сквозило полное и обидное равнодушие. И невольно в душе поднимались сомнения в том, творим ли мы, борясь с большевиками, истиннонародное дело, имеющее великую будущность, или же вся наша борьба происходит вне пределов народного понимания и народных чаяний, и является лишь волевым актом целого ряда отдельных личностей, не желающих признать советскую власть.
Борис Евреинов рассказывает о том, как 7 февраля 1920 года добровольческая армия пошла в последнее успешное наступление, взяв Ростов-на-Дону.
Вся масса кавалерии пришла в движение. Отдельные полки и эскадроны, получив боевую задачу, торопливо на рысях вытягивались из станицы. В воздухе сухо рвались снаряды. Вдали слышались трескотня винтовок и тактаканье пулеметов. На станичной околице, где особенно густо ложились неприятельские снаряды, подо мной была убита лошадь. Сам я был оглушен и далеко отброшен в сторону. Вскочив на ноги, я с грустью наблюдал, как мой верный вороной конь бился в последних предсмертных судорогах. В его боку зияла кровавая рана. Бедный конь, он проделал со мной весь поход, часто вынося меня из опасных положений. Но предаваться грустным размышлениям было некогда. Я вскочил на пулеметную тачанку и по вспаханному, плохо прикрытому снегом полю направился след за удалявшейся бригадой. С кургана была ясно видна вся картина боя. Красные были в полном отступлении. Простым глазом было видно, как отдельные группы красных уходили из Ростова на Нахичевань, как неслись вскачь обозы, как метались отдельные всадники. Наша кавалерия энергично преследовала бегущих, захватывая пленных и громадные обозы противника. К вечеру вокзал и город были в наших руках. Напившись чаю, мы заснули под бесконечные рассказы хозяев о советских ужасах. На улице царила жуткая тишина. Чувствовалась напряженность, и город, и войска с тревогой ждали завтрашнего дня.
Про события 8 февраля 2020 года Борис Евреинов рассказывал сыну Алексею.
Это редкие были моменты, когда он брал меня на прогулку и что-то рассказывал. Говорит, смешные бывают фамилии украинские особенно. Был у него какой-то унтер, который был, как бы и собака от него звали. Но рассказывал о ранении своем, как это было. Под Ростовом он был в разъезде, очевидно, еще и было двое. Напали на разъезд красный, а в перестрелке он был ранен.
Отдельные группы красных были видны на железнодорожных путях. Здесь я был ранен пулей в левое плечо на вылет. В поле за Темирником на 15-градусном морозе мне сделали перевязку и потом положили на тачанку, возвращавшуюся через долину Дона в Батайск. С этой минуты началось для меня время тяжелых испытаний. В Батайске меня положили в тесной хате прямо на пол. Я впал в полубредовое состояние. Весь вокзал был завален больными, ранеными и обмороженными. В товарные вагоны грузили до 50 человек. Многие умирали во время погрузки. Медицинской помощи никакой. У многих настроение было такое, что общее дело проиграно, и что настал момент, когда каждый должен заботиться исключительно о себе. Меня в бессознательном состоянии внесли в вагон. Теперь мы едем в Тимошевскую, а дальше в Новороссийск. 5 марта громадный океанский пароход «Новгород» грузил с пристани у цементного завода больных и раненых. Всех клали на соломенные матрасы в просторные полутемные трюмы. Мне вспомнилась яма прокаженных. Вечером в лучах заходящего солнца «Новгород» медленно вышел на внешний рейд. Впереди расстилался бесконечный морской простор. Сзади родина, облитая кровью, затоптанная, униженная. Сзади покинутые на волю судьбы семьи. И взгляды всех тех, кто был в силах выползти из трюма на палубу, были прикованы к все удалявшейся от нас узкой полоске земли. В этой полоске для каждого из нас заключалось все содержание, весь смысл жизни. В ней скрывалось наше прошлое, и в ней же силились мы разглядеть грядущее. Но вот полоска земли исчезла в вечернем тумане. Кругом спокойное, холодное море. Пароход, мерно покачиваясь, несет нас к неведомым, неясным берегам.
Сын Бориса Евреинова, Алексей Евреинов, вспоминает.
Его англичане эвакуировали, и французов, не знаю, но, в общем, был в Салониках.
По выходе из госпиталя Евреинов покинул Грецию и после краткого пребывания в Югославии переехал в Польшу, где с декабря 20 до февраля 1921 года состоял начальником канцелярии управления интернированных российских войск. В это время писал стихи, часто бывал на собраниях знаменитой в Варшаве таверны поэтов. В Киеве оставалась семья. Алексей Евреинов вспоминал.
Он сознательно из Салоник пробрался в Польшу. Их было несколько человек. С ним был тоже Альфред Людвигович Б., который, кстати, был членом крестьянской России. В Варшаве он посвятил себя в основном такой литературной деятельности. Он принимал участие в сборнике «Шестеро». По рассказам матери, знаю, что в то время были люди, которые ходили туда-обратно. Он нашел человека, который занимался этим, и он его просил разыскать мать в Киеве. И чтоб мать поверила, что, понятно, в те времена люди боялись всего, что это не агент, он ей дал кольцо, не то что-то дал ей, как доказательство. Мать все-таки убедилась, что, или поверила, что это действительно от отца, и тот сказал, собирайтесь, я вас переведу. Тогда, кажется, только кончилась война с Польшей. Весна 21-го, пожалуй. Потому что меня несли. Мои первые воспоминания только Польша. 21 год. В Польше мы пробыли 2 года, 21 по 23.
Почему Борису Еврейнову удалось легко переправить семью через границу? В начале 1921 года Николаем Чайковским в Париже был создан Центр действия, внепартийная конспиративная структура для сопротивления большевикам в России. По согласованию с Борисом Савенковым, представителем Центра действия в Польше был назначен Борис Еврейнов. На него была возложена задача организации проникновения в Советскую Россию и связи с антибольшевистскими организациями. Борисом Еврейновым была создана линия связи между Польшей с базой в местечке Корец около Ровно и Киевом. Фактически глава Парижского центра действия, сотрудник газеты «Последние новости» Николай Вакар нелегально весной 1922 года побывал в Киеве и Москве. Были созданы 3 группы центра действия в Киеве и 2 в Москве. Вакар вывез в Париж статьи для журнала «Новь», которые были подготовлены группой киевских интеллигентов профессора Николая Василенко. Редакция объявила в первом номере: «Новь издана за границей, но рождена в России для того, чтобы дать беспартийному советскому обывателю высказать то, что он думает». Первый номер «Нови» вышел в ноябре 1922 года под девизом «Родина, народоправство, федерация, собственность», тиражом в 1000 экземпляров. Борис Еврейнов переправлял его через польско-советскую границу в Россию. Со второго номера в редакцию «Нови» уже поступали письма читателей из Костромы, Нижнего Новгорода, Петрограда, Москвы, из Поволжья, с Украины. Однако к весне 1923 года кончились средства на издание и подпольную работу. «Новь» прекратилась на 4-м номере. В апреле 1923 года Парижский центр действия признал, что поддерживать нелегальную связь с находившимися в России единомышленниками опасно. Но заморозить работу не успели. Летом 1923 года киевские активисты центра действия были арестованы. Весной 1924 года большевики устроили показательный процесс, о котором историк Сергей Мельгунов отозвался так: «Дело закончилось киевским процессом так называемого центра действия, в котором по большевистскому обычаю был провокационно инициирован шпионаж с целью расправы. Благодаря кампании международной солидарности, к которой подключился президент Франции Раймонд Пуанкаре, киевскую профессуру удалось спасти. 4 смертных приговора были заменены 10-летним заключением. Позже псевдозаговорщикам сроки были снижены вдвое. Весной 1923 года Борис Еврейнов с семьей переселился в Прагу. По представлению профессора Кизеветтера, зачислен был в члены русской учебной коллегии по 3-й категории для подготовки к профессорскому званию, получил стипендию от чешского правительства и затем готовился под руководством профессора Кизеветтера к магистерским экзаменам по кафедре русской истории. Борис Еврейнов в это время пытался создать новый журнал, своего рода «Окно в Россию», вместе с другими эмигрантами-демократами. Вот что он писал.
«Я говорю про группировку крестьянской России, которую ведут Сергей Маслов и Петерим Сорокин. Они работают на чехословацкие деньги, журнал их материально обеспечен, но они затрудняются в эмигрантской аудитории. Ему нужно найти иные, более широкие рамки, и естественным рынком для них явится Россия. Из длительного разговора с Масловым я убедился, что проникнуть в Россию им очень хочется, и самый легкий путь проникновения – воспользоваться нашими людьми, каналами, установившимися отношениями с друзьями. Я предложил руководителям этого журнала передать им наш технический аппарат, то есть линию связи и приемный пункт в Корце».
Борис Еврейнов вскоре узнал о перспективе создания республиканско-демократического блока, во главе которого должен был стать лидер левых кадетов Павел Милюков. Еврейнов в ноябре 1923 года избирается товарищем председателя Пражской демократической группы партии Народной свободы. Участвует 25-26 декабря 1924 года в учредительном съезде республиканско-демократического союза. Кадеты Милюкова и крестьяно-россы Маслова создали политический блок, а народные социалисты и группа Кусковой согласились участвовать в новом журнале «Свободная Россия». Борису Еврейнову поручили взяться за восстановление линии связи, и в начале 1924 года он едет в Польшу и с помощью бывших членов Центра действия налаживает переброску в Советскую Россию литературы. В Варшаве Еврейнов проводит переговоры с начальником политического отдела польского генштаба полковником Байером.
«Я указал на то, что мы не ищем никакой политической и организационной связи с ними. Мы хотели бы только, чтобы генштаб допустил нашу дальнейшую деятельность в Польше, сводящуюся пока к перегруппировке здесь и к реорганизации всего дела, достаточно разгромленного там. Мы не хотим брать на себя никаких обязательств, но мы и не просим помощи. Мы просим лишь дать нам возможность работать. Мы не контрагенты кого-нибудь. Мы самостоятельная и независимая политическая организация, преследующая свои собственные, а не чуждые цели».
Деятельностью Еврейнова заинтересовались чекисты. Вот отрывок из записки ОГПУ. Стремясь перебросить свою литературу в пределы СССР, РДО постановило использовать для этой цели старый аппарат, созданный в 1921 году Центром действия, и возглавило таковой проживающим ныне в Праге Б.А. Ивреиновым, который ранее заведовал линией связи через Польшу. РДО ассигновало на проверку состояния прежних линий связи и на подготовительные работы по созданию таковых единовременно 5000 чешских крон. Ивреиновым были разысканы старые технические работники по связи с Россией, обслуживавшие как Центр действия, так и Савенкова. К октябрю 1924 года Ивреиновым было переброшено в СССР 600 экземпляров журнала «Свободная Россия», но работа на время прервалась. В январе 1925 года, после провала агента РДС Капацинского, который был арестован польскими властями по сфабрикованному ГПУ обвинению по делу о шпионаже в пользу СССР, как переводчик через границу, Борис Ивреинов вынужден был обратиться с ходатайством к представителю польской разведки.
Обсуждение в гласном суде всех наших конспиративных дел с упоминанием имен собственных, личных и географических может явиться для нас тяжким ударом, который, разумеется, чрезвычайно затруднит всякую работу в будущем. Ввиду этого я имею честь обратиться к вам, господин полковник, с почтительной просьбой оказать, если возможно, ваше содействие тому, чтобы дело слушалось при закрытых дверях, дабы предупредить вредные последствия огласки таких дел и вопросов, которые по самому существу своему должны оставаться тайнами.
Одно из судебных заседаний действительно прошло в закрытом режиме. Агент-провокатор Тарнавская была в Польше осуждена на 8 лет заключения, а Владимир Капацинский был оправдан и освобожден. Он переехал в Прагу и потом отправился в Америку. Капацинского Алексей Ивреинов припомнил.
Капацинский. Он появился и потом он уехал в Америку. Как же, помню хорошо его. Часто бывал у нас в Востоках. Моложе он был, младше моего отца. Потом, после смерти отца, я знаю, что он писал матери из Америки. Это были вот Ирманов и Капацинский. Это были люди, которые, когда приезжали, это были, конечно, все дела политические.
Несмотря на неудачи, на заседании Бюро Совета РДС в Праге в декабре 1925 года было принято решение. Настало время для посылки в Россию людей, как для информации, так и для организационной работы. В настоящее время усиливается активистское настроение в среде эмигрантской молодежи, и настроение это следовало бы использовать. Павел Милюков заявил, что вопрос действительно созрел, и сообщает, что к нему неоднократно обращались представители молодежи за помощью по отправке в Россию. Он считает своевременным совершить теперь отправку с информационными целями, использовав для этого Южный путь. Обсуждения были продолжены 4 января 1926 года. Борис Ивреинов докладывал о результатах работы по отправке литературы в СССР.
Обеспечено два пункта на Волыни. Имеется возможность открыть пункт в Полоцком районе. Брошюра «Враги крестьянства» имела успех. Поездки в Россию с целью организации и содействия распространению литературы и установления связей. Намечены три поездки. Установлена возможность постоянных связей с Россией. Необходимо приспособить литературу к потребностям населения, главным образом к рабочим и крестьянству.
Параллельно шла и неполитическая деятельность Бориса Ивреинова, о которой рассказывает его сын Алексей.
Многие русские в те годы основывались вне Праги, в пригородах, в поселке по линии железных дорог. Мы выбрали, потому что Жикульна и Панина выбрала Ростоки. Самая большая концентрация русских была по дороге на Пильзин, на запад, в общем. Значит, Черношица, Вшиноры, Мокропсы. Там жила Цветаева, там жил Чириков, Мекотин, да. Потом был еще центр довольно такой, не очень большой, но очень деятельный, культурный, это был Збраслав. Где жили там Беме, там жили вначале, жил там тоже Булгаков. И там устраивались лекции, просветительные такие беседы. Все это было недалеко от Праги. Потом все-таки постепенно все это рассосалось, и все сосредоточились в Праге. Первое такое дело, это было создание вот этого профессорского дома в 1925 году. Было создано общество, то есть кооператив. И очень многие профессора стали членами. Банк Леонерский давал суды по сходному очень проценту, так что многие могли все эти квартиры приобрести. Погашение этого займа было весьма по карману. 200 крон и две комнаты и кухня. Мать моя очень не хотела в гущу в эмигрантской селиться, и мы селились близко, тоже в Дэвисе. Потом построили второй дом, который назывался потом в простонародье «У трех жуликов», а потом еще третий дом. патриотик. И вокруг, конечно, стелились тоже. Вот все-таки в профессорском доме, в этой сборовне, знаменитой, при этом была русская школа послевоенная, закон Божий, история, русский язык. Потом там были доклады. Некоторые организации устраивали там свои собрания. Ну а мы молодые, когда подрастали, потом мы там, может быть, танцклассы, вечеринки.
Были и другие заботы. В 1926 году Борис Юрейнов и Сергей Маслов решили взять под контроль варшавскую газету «За свободу». Но это предприятие провалилось, и летом 1926 года в Варшаве выходит еженедельник «Родное слово», предназначенное для русскоязычного меньшинства Польши и стран Прибалтики. В номере за 21 ноября 1926 года Борис Юрейнов печатает в «Родном слове» статью на модную тогда тему «Отцы и дети».
Молодое поколение сформировалось в совершенно исключительных условиях. Свист пуль, завывание снарядов, удушливые газы, систематическое и беспощадное истребление людей, кровь, голод, холод, а потом с февраля 1917 года и до наших дней новые тяжелые лишения и бесконечные физические и нравственные страдания. Все это не могло не отразиться на душевном складе детей, не могло не повлиять на выработку их характера. Тип отцов – исподволь складывался в период затишья, тип детей резко закалялся в огне и буре. Вопрос о вине за происшедшее в России слишком сложен и ответственен, чтобы его можно было так просто, походя, пристегивать к вопросу о споре отцов и детей. Нельзя забывать, что там, в России, много свежих могил не только детей, но и отцов, а уцелевшие отцы совершили такой же тяжелый крестный путь, что и дети.
В судьбе историка Бориса Еврейнова все время переплетались жизнь конспиративная и всем видимая общественная, о которой рассказывает его сын Алексей Борисович Еврейнов.
Очень разносторонняя деятельность. Он как начинающий ученый. История его, конечно, интересовала. Потом немножко кормила, потому что он много писал. Он был и в историческом обществе в свое время одним из тоже инициаторов создания его. И в других организациях. Потом для души он писал стихи. Когда-то мне в руки попал один рассказ о чекисте, который расстреливал и потом замаливал свои грехи. В поэзии он все-таки выражал тоску по родине, отводил душу от той теснящей жизни в эмиграции.
Стихи Бориса Еврейнова в 26-м году не раз публиковались в журнале «Родное слово». Вот эти напечатаны на одной странице с Мариной Цветаевой.
«Жизнь моя, как темный коридор, справа, слева запертые двери. Не могу ни в силах я поверить, что за стенкой стелится простор, что орлы парят над облаками, серебрится ветряная зыбь, и в трясине там за камышами ухает неведомая выпь. Я не верю, что в полях пустынных зеленеет ласковая новь, что в сердцах младенчески невинных торжествует первая любовь. Кто поможет темному безверью? Кто укажет путь крылатых стай? Я не знаю. Я стою пред дверью в чуждой мне и бесконечный край».
В эфире специальная программа «Продолжительность жизни. Другая жизнь Бориса Еврейнова». У микрофона Михаил Соколов. Я продолжу программу после выпуска новостей «Радио Свобода».
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса.
Первый выход в эфир во вторник в 21 час. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Президент Грузии Михаил Саакашвили в телеобращении заявил, что российские войска контролируют большую часть территории Грузии. Как сообщает корреспондент «Радио «Свобода» со ссылкой на МВД Грузии, российские военные вошли в город Дзугдиди на западе страны, а также заняли город Горе в 60 километрах от Тбилиси. Независимого подтверждения этой информации нет. Министерство обороны России опровергло информацию о том, что российские войска заняли Горе. Совет Безопасности ООН в ближайшие часы соберется на экстренное заседание, посвященное ситуации в Грузии. Заседание созвано по просьбе Тбилиси. Страны Большой Семерки ранее призвали Россию немедленно принять предложение о прекращении огня между российскими и грузинскими войсками и согласиться на международное посредничество в урегулировании ситуации. Президент Грузии Михаил Саакашвили подписал мирный план урегулирования грузино-осетинского конфликта, предложенный Францией. Документ предусматривает, в частности, прекращение огня и отвод грузинских и российских вооруженных формирований от Южной Осетии. В МВД Грузии заявляют о 19 сбитых российских самолетах. В Генштабе России подтверждают гибель только 4. Ранее сообщалось, что потери российских миротворцев в Южной Осетии составили 18 человек, ранены 52. Президент США Джордж Буш осудил действия России в Грузии. В интервью американскому телеканалу NBC Буш сказал, что насилие в регионе неприемлемо, а реакция России на ситуацию в Южной Осетии была непропорциональной. Европейская комиссия потребовала от России немедленного прекращения всех военных действий на территории Грузии и выделила 1 000 000 евро на срочную помощь пострадавшим в зоне конфликта. В Белоруссии к 3 годам лишения свободы за коммерческий шпионаж приговорен гражданин США адвокат Эммануил Зельцер. Тегеран и Европейский Союз договорились продолжить переговоры по ядерной программе Ирана. Вы слушали краткую сводку новостей.
В эфире специальная программа «Радио Свобода. Продолжительность жизни». Другая жизнь Бориса Евреинова. У микрофона Михаил Соколов. Конспирация Бориса Евреинова меж тем продолжалась, несмотря на то, что отношения между партнерами по республиканско-демократическому блоку портились. Активизм или эволюционизм – таков был спор лидеров Маслова и Милюкова. После выпуска 8 номеров издания журнала «Свободная Россия» было прекращено в конце 26 года. В 20-е годы дважды Борис Евреинов, как рассказывает его сын Алексей, снимал летом дачи на границе с Польшей. Варшава неохотно давала визы русским эмигрантам. И Евреинов нелегально переходил границу для встречи со своими польскими и российскими сотрудниками.
Переходил границу в Польшу, чтобы в Варшаве он мог встречаться с курьерами, которые возвращались или отправлялись в Россию. Да. Вельмин, да, это большой друг был его, Вельмин. Он был организатором этих поездок вообще. Первая была в Новососной Словакии, Гумене. Это на реке Лаборец. Там отец переходил границу в Польшу. А второй раз мы были совсем на востоке, в долине реки Тересвы. И на Ресницу было большое село, богатое село. И там тоже отец переходил, когда в Польшу ходил. Насколько я помню, так дней на 10, неделю минимум. Когда мы были в Подкарпатской Руси, вот в этой, на Реснице, и отец как раз ушел, его не было, то брат его, Владимир Алексеевич, матери писал, что вот какие-то приехали, какие-то русские, в общем, разыскивают его, какие-то муж и жена. Ну и он дал адрес туда, на Ресницу. И они приехали. Я знаю, что мать страшно переживала. Почему он это сделал, зачем, каким, на каком основании, почему он дал адрес отца. Были поколения младшего возраста моего отца. Муж и жена, так довольно прилично одетые. Что они хотели, мать страшно боялась. Я знаю, что отец был тоже очень рассержен на брата, что он дал адрес. Никого не ждал. И это были не из пражской эмиграции. Нам незнакомые лица. Откуда они появились, не знаю, и почему они разыскивали отца, не знаю. И это был точно 27-й год.
В декабре 1927 года Борис Евреинов докладывал о положении дела связи с Россией.
В Польше целый склад и 12 пунктов. Двое получают вознаграждение. Никакой связи с польской властью нет. Иногда приходится прибегать за техническим содействием. Посылка эмиссаров с разведывательными целями и с целью организации приемных пунктов. Пункты в Киеве и Петербурге. Самостоятельное образование республиканско-демократической группы в Харькове. Связь с Москвой поддерживается наездами.
В конце 1927 года Сергеем Масловым и Борисом Евреиновым в Праге была создана тайная конспиративная непартийная организация «Опус», в переводе «Дело». Иных участников этого проекта Алексей Евреинов видел.
Когда мы еще жили в Ростове, значит, отец отправлялся в город, академическая группа, я не знаю, Земгор, Христианская Россия, экономический кабинет этого Прокоповича, Кускова. Когда он приезжал домой, так, значит, рассказывал матери, ну, поскольку жили, знаете, вот так, в двух комнатах, так, понятно, я все это слушал и запоминал, мало имея представления, конечно. Что это такое-то? Ну вот фамилии остались в памяти. Масло и Бена, конечно. Эти фамилии я постоянно слыхал дома. С женой Маслова я потом встретил совершенно случайно, она была гораздо моложе его, последнего жена, да.
А самого вы его не знали?
Видал только видал. Дед, да, на каком-то, куда мне отец не набрал.
В архиве Бориса Еврейного сохранилось написанное его рукой обращение, где говорилось.
Мы счастливы отметить, что созвучные нам элементы на нашей родине уже откликнулись на наш призыв. Поэтому нашей очередной задачей в настоящее время является оказание всяческой помощи нашим друзьям в России в их тяжелой борьбе с властью. Мы, однако, убеждены, что дело оказания помощи требует сложения демократических сил. Поэтому, оставаясь на позициях Республиканско-демократического союза, мы призываем всех истинных демократов к совместной практической работе.
В деле принимали участие народные социалисты, кадеты, группы «Крестьянская Россия» и «Борьба за Россию» и эсеры, близкие к Киренскому. Благодаря союзу с группой Сергея Мельгунова была налажена пересылка в СССР антикоммунистической литературы через Берлин. Только в одной партии было более 500 номеров вестника «Крестьянской России» и 800 журнала «Борьба за Россию». Как следует из опубликованных сегодня оперативных материалов советских спецслужб, ГПУ относилась к деятельности республиканцев как к реальной опасности для большевистской диктатуры. Организация Маслова в докладе 27-го года называлась самой серьезной попыткой создать кулацкую партию. Автор отчета, начальник секретного отдела ГПУ Терентий Дерибас, был осведомлен и о попытках создания в СССР подпольных организаций милюковцев и крестьянской России, и о существовании опуса. Главная переотправка эмиссаров происходит через Польшу, где крестьянской России вместе с другими организациями создана транспортно-техническая организация под названием «Опус», которая обслуживает всех своих участников, писал Чекист. Опус 27 по 31 год переправил в СССР нескольких своих агентов. Так, в начале августа 1928 года был переброшен из Польши в СССР член пражской группы РДО инженер Анатолий Константинович Вышковский. Вышковского, которому было 35 лет, большевики арестовали и расстреляли в Виннице 25 мая 1929 года. Алексей Евреинов знает, что в Советской России побывал член кадетской пражской группы Николай Ирманов.
Он появился тоже в Ростоках, Николай Сергеевич, да. Очень бедствовал. Я знаю, что он был очень живой человек. Рассказывал, что он где-то, в общем, в какой-то ночлежке в Праге он жил. Приехал он в сам таком отрепанном платье. Он был довольно авантюрным такого склада. И это было как-то, очевидно, его подбило тоже на то принять участие в этом, ведь в переносе литературы и так далее. От сына потом уже, когда-то он исчез, и когда он получил, в общем, какие-то сведения, что он был расстрелян. И вообще, как он исчез, тоже непонятно. Он уехал, я помню, что он сыну ничего не сказал. Только мне Слава сказал, что он ему сказал, что он уезжает. Слава его провожал на вокзал, он уезжал в Берлин. Это было в 1938-м, он уехал в Берлин. Потом Слава мне рассказывал, что как-то он знал, что он, конечно, в Россию. Был он агентом немцев, или был он наоборот агентом советским тогда против германским, не знаю. Он пропал, он был расстрелян. Одна из возможностей его переходов частых, он был хорошо знаком с маршалом, который стреляли в Ростовском. Как и откуда, не знаю. Как-то его походы туда были тоже связаны с Сухачевским.
Ирманов действительно был в Советской России в 26-м и 29-м году. В частности, в Ленинграде минимум два раза, что подтверждается архивными материалами. Но это тема для нового исследования. В эфире специальная программа «Радио Свобода. Продолжительность жизни». У микрофона Михаил Соколов. Вернусь к легальной биографии Бориса Евреинова. Он в 1927 году успешно выдержал магистерские испытания при русской академической группе в Чехословакии и получил в 1928 году звание приват-доцента по кафедре русской истории. Его сын Алексей Евреинов рассказывает.
Он готовился к экзамену при академической группе. Вот были экзамены для тех, кто хотели получить первую, как бы, степень. Его руководителем был профессор Шмурло. с которым отец был очень дружен. Его интерес был Бакунин. Я думаю, если бы он остался жив и были бы возможности, он бы посвятил себя тому, чтобы написать большой труд о Бакунине. Он начал, причем со всех сторон. Бакунин и славянство, Бакунин в Праге в 48 году, участие в этом славянском съезде, ходил в полицейское управление, где было, конечно, еще со времен Австро-Венгрии были все материалы слежки за Бакуниным. Все это он собирал, обрабатывал. То же, что его интересовали, это отношения между Россией и Австрийской империей в период Александра, а главное, в период Николая. Поэтому, опять-таки, два лета мы провели в Южной Чехии, где большие архивы о Шварценбергских замках. А Шварценберг в то время был министром иностранных дел австрийским. Отец нашел следы встречи Александра с Шварценбергом. Это все вот хранится в городе Цибонь, в городе Индрихов-Градец, Австро-Венгрия и 48-й год. Вот это было, я думаю, основой его интереса.
В это же время Павел Милюков продолжает финансировать и другую деятельность Евреинова. 1 января 1928 года в Киев из Польши уже в третий раз пробирается еще один агент опуса Николай Масевич. Вернулся он в Европу лишь через год и 26 апреля 1929 года выступил на закрытом заседании Совета организации в Праге, рассказав о деятельности антибольшевистского подполья в СССР. Николай Масевич сообщил, что он создал в Киеве группу сочувствующих, затем перебрался в Москву, побывал в Ленинграде, узнал, что в Киеве его уже ищет ОГПУ. В Москве Масевич, не получив вовремя писем и денег из-за границы, устроился на работу в госиздат, завел связи с правыми оппозиционерами в Компартии, нашел единомышленников среди прежних друзей детства и даже обсуждал с ними возможность покушения на Сталина. Летом ему удалось переслать Борису Евреинову свои отчеты, и отрывки из нескольких уникально ярких репортажей о советской жизни были напечатаны в сентябре 1928 года в Париже газете «Последние новости». Но вскоре его активно стало искать ОГПУ. В Питере была арестована член организации, сотрудница Академии наук Нина Васильевна Воленс, и тогда Масевич решил бежать обратно за границу. Кризис в отношениях крестьянской России и сторонников Милюкова становился все серьезнее. Павел Милюков разорвал все политические и технические отношения с группой Сергея Маслова, заявив: «Относительно дальнейшей работы должен признаться, у меня нет никакого подлинного намерения. Знаю только, что в прежней работе мы все разочаровались. Вести ее дальше в этом направлении и невозможно, и бесполезно». Борис Евреинов в июле 1929-го вышел из состава опуса, поскольку партнеры ставили ему в вину то, что переброска эмиссаров через Польшу шла под контролем польской разведки. Как писал Сергей Мельгунов, весь этот путь идет через контрразведку польскую, и они условием переправы ставят шпионаж в России для них. Евреинов говорил, что все делают его родственники и помощники в Киевской губернии. Оказалось совсем иное, и вся их переправа – журнала также, в руках контрразведки. В это время Николай Андреевич Масевич жил в местечке Рудаки недалеко от Белостока, переписывался с Борисом Евреиновым и вновь собирался в Россию. 8 февраля 1930 года Масевич пишет Евреинову: «Свою поездку я считаю необходимой немедленно же». Последнее письмо было отправлено Евреинову 28 марта 1930 года, пока удалось достать, правда дешево, дрянной документ. Через посредство знакомого, имеющего разрешение, мне удалось купить в Вильне револьвер. В середине апреля 1930 года Масевич уже ушел через границу в Советский Союз. В своей книге Алексей Евреинов, ссылаясь на семейное предание и рассказ родственницы Татьяны Переслегиной-Собашниковой, указывает, что причиной выхода Бориса Евреинова из конспиративной деятельности стало то, что некий бывший бухгалтер сахарного завода взялся передавать информацию о состоянии экономики в СССР и поплатился за это жизнью.
Татьяна Григорьевна Переслегина рассказывала мне, что самого Собашникова Василия Ивановича много раз допрашивали, но не арестовали ни разу. Но сын его погиб.
Ну, то есть его допрашивали?
А Изиси Ерманова. И тоже о связи с отцом. Раз и упоминается отец всюду, как он пытался завязать всякие... Даже нашел, кажется, кого-то, кто согласился сотрудничать. Милюков старался собирать экономическую информацию. И для этого, конечно, были нужны люди на местах. Кроме того, один знакомый моего отца, с которым он познакомился в Праге, некий Ирманов. Я знаю, что Ирманов ходил как раз, и он приходил к Собашникову. Михаил Васильевич наотрез отказался. Просто он боялся вступать в такие связи. Но кто-то, кто был заведующим, бухгалтером сахарного завода, Тот согласился, но и он поплатился. Я знаю, что это на самом деле произвело очень большое впечатление. Вообще он убедился, что из-за них была слежка, все знали, следили, потому что были, конечно, очевидно, люди, которые сообщали, так что не имело никакого смысла дальше такую работу продолжать, и он отошел от этой работы. Это был бухгалтер сахарного завода, не рядом с бывшим имением, который согласился давать информацию. Вот такого экономического характера. Конечно, я думаю, что за этой организацией была слежка. Поэтому это уже одна из причин, почему отец отошел от этой работы, что это, в общем, только подводит людей под расстрел.
Устная история и документальная сошлись. В июле 2008 года я выяснил, отец Николая Масевича был управляющим в нескольких имениях на юге России, возможно, и на заводе Евреиновых в Борщине. Отсюда и воспоминания о бухгалтере. Я получил официальную справку из архива ФСБ. Николай Масевич, по отцу Бояров, был арестован 11 апреля 1931 года, а уже 20 апреля приговорен коллегией АГПУ к расстрелу. Ему не было и 27 лет. Николай Масевич посмертно реабилитирован в 1989 году, и именно его гибель заставила Бориса Евреинова постепенно отойти от конспиративной работы. Хотя и не сразу. С конца 30-го года политическая активность Бориса Евреинова явно замирает, хотя он еще и состоит в Милюковском республиканско-демократическом объединении. Он все больше занимается историческими исследованиями, выступает на 5-м съезде русских академических организаций в Софии, много работает, получая небольшое пособие в рамках угасающей русской акции, рассказал мне Алексей Евреинов.
Русская акция была создана для того, чтобы дать возможность профессорам, таким маститым, продолжать работу научную, читать лекции. Правда, трудность была в том, что, конечно, не владели языком. Я не помню, как Францев, например, читал лекции, как Ляцкий. Акция была разделена на три категории. В первой категории были все профессора, как Шмурлок, Изветер, там, Флоровский, может быть, Лоский, которые получали более высокую ставку. Второй разряд – люди, достигшие профессорского звания, но еще не достигшие той известности, как вот Шмурлок, Изветер, Ламшаков. И третья категория, в общем, начинающие, уже окончившие университеты.
У вашего отца даже звание было приват-доцентом.
Приват-доцент, в общем, потому что не был прикреплен никакому университету, поэтому был приват-доцент. Но это были вот как мой отец, Пушкарев, Саханев, и они получали пособие небольшое. Особенно третья категория была очень незначительная, и, конечно, для семейного человека это было. Отец, конечно, много времени тоже занимался тем, что просто зарабатывал деньги, делал корректуры, журнальные и заметки писал, такая была Мельникова-Поповского. Это был журнал «Славянство и Россия». Я видел постоянно за столом. Иногда останавливался, отводил душу тем, что писал стихи.
При этом Борис Евреинов остается доверенным лицом Павла Милюкова в Праге. Редактор «Последних новостей» во время приезда в Чехословакию для чтения лекций бывает у Евреиновых дома, вспоминает Алексей Евреинов.
Я помню визиты Милюкова к нам в мигрантскую квартиру. Я помню, чем его угощали котлетами. Это у меня врезалось в память. Он пришел в сопровождении Мейснера и Мекотина. Еще при жизни отца, ну, очевидно, уже мне было тогда лет 13, отец взял меня на большой диспут. Всегда был, когда Милюков вступал, а потом ему с пеной у рта оппонировал Савицкий. Петр Николаевич, да, Евреинов, да.
Выигрывал он эти споры?
Пожалуй, я бы не сказал. Нет. Он очень кипятился, страшно кипятился. Я думаю, что нет. Милюков гораздо более сдержанно отвечал. Не было у меня впечатления, что он, так сказать, брал верх в этой дискуссии, дебате.
Учительница Варваре Дирок, жившая в Польше у восточной границы и переправлявшая крестьянам в Советском Союзе литературу, Евреинов в октябре 1931 года писал.
«Сам я с головой ушел в науку. Занимаюсь, пишу, но все это плохо кормит. От политики почти совсем отошел и никого из своих старых соратников не встречаю. Иногда мне из Парижа присылают литературу, которую я, пользуясь старыми связями и отношениями, переправляю дальше, вот и все. Думаю, что и в других организациях политическая активность постепенно глохнет».
В 1932 году Борис Евреинов участвует наряду с Дмитрием Мейснером и Николаем Ирмановым в Третейской комиссии по расследованию дела бывшего командира 3-го Марковского полка полковника Дмитрия Никитина. Он заслушивал показания разоблачителя, бывшего советского агента Павла Вжесинского, который передал Евреинову фотографии переписки советского резидента Юрия Дымова и его агента Ивана Яковлева. Бывший активист Крестьянской России, участник группы «Второе поколение» Дмитрий Никитин, пытался отстаивать свою невиновность, но был уличен в связях с советской разведкой и покинул Прагу. Интересно, что и Дмитрия Мейснера, странным образом благополучно пережившего аресты 1945 года в Праге и издавшего затем в СССР свои мемуары в 1966 году, и Николая Ирманова, незнамо как оказавшегося в СССР в 1938 году и погибшего в концлагере в 1942 году, эксперты сейчас самих подозревают в связях с советскими спецслужбами. Не с этим ли связаны слова матери Алексея Евреинова, сказанные уже после смерти Бориса Евреинова его сыну? «Твой отец, в течение ряда лет искавший людей, согласных передавать информацию о состоянии дел в СССР, убедился в том, что ГПУ инфильтрировало организации, старавшиеся найти в СССР сотрудников, имело согласившихся сотрудничать под наблюдением и в какой-то момент их ликвидировало». Власти Чехословакии решили в 1933 году начать вещание на Советский Союз, и Борис Евреинов становится диктором на чешском радио. Алексей Вельмин из Варшавы писал Евреинову: «Очень рад, что именно вам поручено делать по радио противобольшевистские сообщения для России, и вполне разделю те чувства, которые вы испытываете, делая такие сообщения и сознавая, что вас слушают там, на нашей родине. Воображаю, как злятся Маслов, Цуриков и тому подобные активисты, что выбор пал не на них, а на Милюков. Тексты, как тогда говорили лекции, готовил профессор Ян Славик. На некоторых листах я нашел правку почерком Бориса Евреинова. О его радиоопыте рассказывает сын Алексей Евреинов.
Это ему предложил профессор Славик, который был директором Русского заграничного архива. Это было еще до прихода Бенеша, это до заключения договора о признании. Раз в неделю, по-моему, я уж не помню, говорил на тему о том, как положение, скажем, рабочего на Западе, на рабочего там. И отец делал перевод этого и читал. Передачи были на русском языке. Говорит Прага чешская, так начиналось. У него хороший голос, и он с Славиком был близко знаком. И этого было, в общем, к концу жизни отца.
А вот что читал Борис Евреинов, например, 10 мая 1933 года.
Советские янычары, прилежно изучающие сочинения Маркса и Энгельса, даже не задумываются над тем, что нигде у основоположников марксизма нельзя найти ни строчки, которая свидетельствовала бы о том, что путь к социализму представляется им в виде неслыханной диктатуры одной партии. Большевики власть свою и дальше будут защищать насилием и уничтожением всякого, кто имел бы смелость указать им, что вместо социализма они строят деспотизм особого свойства, лишь прикрытый социалистической вывеской.
В архивных фондах есть письма русских эмигрантов, которые высоко оценивали лекции Яна Славика, указывали на попытки их глушения Советским Союзом. Есть и письма из СССР, авторы которых хвалили передачи из Праги. Указание на суть чехословацкой акции есть в недавно изданной книге Юрия Ладыженского «От Красного Креста к борьбе с коммунистическим интернационалом». Не помню, по какому случаю отношения между Москвой и Прагой вдруг испортились. Тогда Бенеш, чтобы достичь своей цели, прибег к следующему. Он велел найти выдающегося знатока советской действительности и поручил ему радиоэмиссии, изобличавшие слабости и пороки советского режима. Выбор пал на Бориса Евреинова, который обладал не только нужными знаниями, но и совершенно исключительной дикцией. Мне позже рассказывал немецкий генеральный консул, работавший в то время в Киеве, что радиопередачи Евреинова пользовались на юге России совершенно исключительным успехом и приводили в неистовство советчиков. Кончилось тем, что советские пошли на уступки, при условии, что Евреинову заткнули рот. Чехословакия была первым европейским государством, начавшим регулярные антикоммунистические информационно-пропагандистские передачи на русском языке для слушателей в СССР, а Борис Евреинов стал первым диктором, участником политической борьбы в радиоэфире 20 века. Свой последний год Борис Евреинов основывает в Праге русское музыкальное общество, поет в церковном хоре собора Святого Николая, говорит Алексей Евреинов.
Он хорошо пел, был инициатором организации музыкальное общество в Праге. Подал идею, был очаг, было там помещение, устраивались вечера, профессор Лапшин часто выступал. Очень критически относился к Чайковскому, я помню до сих пор, как он садился к краю. И говорю, подумайте, ведь это же такая банальность, обожал Мусоргского. Он был очень такой, я бы сказал, современный в этом отношении. Когда Стравинский выступал, помню, он был совершенно в восторге от Петрушки, от этого всего, вот это, понимаете, вот это музыка.
То есть ваш отец 40 лет вдруг стал брать уроки пения?
Как ее зовут? Верен. Она была солисткой, я уж не помню где, в Петербургской, в одной из императорских опер. Был такой певец Хорович. Он был из Киева и был солистом национального театра.
А он выступал где-то?
Он пел, ну, на таких, ну, русских вечерах концерты бывали. Были несколько хороших певиц. Новикова, Рыжкова.
А отец вас еще пел в церковном хоре?
Никишин, который руководил хором. Он просил отца петь в хоре, потому что ему нужно было, чтобы кто-то в теноровой партии дал такую хорошую основу. И в сольник тоже, я знаю, что отец всегда пел, когда 12 Евангелий, да, поются разбойники, да, это трио.
Умер Борис Евреинов 29 октября 1933 года. Неожиданно, от приступа острой почечной недостаточности. Было ему всего 45 лет.
Ну тогда, честно, умер в 33-м. Его эта болезнь почек совершенно съела. Уремия. Тогда было неизлечимо, не было никаких антибиотиков. Иначе бы спасли, конечно, теперь бы спасли.
Похоронен он в Праге на Ольшанском кладбище. Годовщину смерти его отмечали специальным собранием и панихиды, а в 1937 году его памяти наряду с профессорами Кизеветтером и Шмурло был посвящен специальный сборник Русского исторического общества в Праге, где и была напечатана его неполитическая биография общественного деятеля и историка. Дети и внуки Бориса Евреинова разъехались по миру. Растут уже правнуки. Алексей Евреинов издал стихи отца, рассказал то немногое, что знал о нем в своих мемуарах.
Я говорю, как-то оставался верен такому демократическому направлению, по которому шел отец.
Историографы цитируют Павла Милюкова. В Борисе Алексеевиче Евреинове мы потеряли молодую силу, которая обещала, если бы обстоятельства сложились более благоприятно, развернуться в первоклассного исследователя. Меж тем, исторические труды Бориса Евреинова, разбросанные по десяткам журналов русского зарубежья, так до сих пор и не переизданы. Это для нынешнего беспамятного времени привычно. Почти 15 лет активной политической жизни Бориса Евреинова прошли в противостоянии коммунизму, но пока что потомкам в России представлен лишь образ кабинетного ученого-эмигранта. Российской публике при режиме, числящем себя правопреемником СССР и прославляющим подвиги чекистов, трудно признать политические заслуги демократа и либерала, участника тайной войны с ВЧК ОГПУ. Борис Евреинов как будто и о себе, и о своих нетерпеливых партнерах, вроде Сергея Маслова, писал в статье «Бакунин и Палацкий». Ни фантастические революционные планы Бакунина, ни умеренные реальные возможности Палацкого не получили осуществления в эти годы. Можно ли винить того и другого в этом? Разумеется, нет. Что значит личность, как бы сильна и величественна она ни была, перед неумолимым ходом исторического процесса? Вы слушали специальную программу «Радио Свобода. Продолжительность жизни. Другая жизнь Бориса Евреинова». Продюсеры Михаил Касторов и Елена Колупаева, автор и ведущий Михаил Соколов.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
О том, чьи доводы выглядят убедительнее в информационной войне между Россией и Грузией, говорим с военным корреспондентом Старого НТВ Еленой Масюк.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
У нас есть свои обязательства перед народом Южной Осетии, и мы эти обязательства выполняем.
Всем сторонам, в том числе и Грузии, необходимо принять меры для того, чтобы огонь был прекращен.
Мое предложение – немедленное прекращение огня.
Блокирование сайтов говорит о том, что мы находимся в состоянии войны с Грузией.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио.